Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В 2025 году исполнилось 165 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича Сибирякова, известного русского благотворителя, золотопромышленника, общественного деятеля и схимника Святой горы Афонской. Он послужил ближним всем своим именем и расположением сердца. А в этом году, совсем недавно, в конце апреля, вышел спектакль, который называется «Его приказано уничтожить», посвященный жизни выдающегося русского промышленника. Прошлую субботу мы уже начали разговор о жизни этого выдающегося человека. А сегодня предлагаю этот разговор продолжить. Итак, на телефонной связи со студией Татьяна Сергеевна Шорохова. Это член Союза писателей России, историк, биограф Иннокентия Сибирякова. Татьяна Сергеевна, я рада снова приветствовать вас у нас в студии. И вот давайте продолжим оттуда же, примерно откуда мы и закончили наш разговор в прошлый раз. Мы сказали о том, что Иннокентий Михайлович спонсировал очень-очень много проектов. Вот откуда он брал вот эти вот идеи, откуда он, как он выбирал проекты, как он выбирал то, что нужно финансировать, а что не нужно?
И вот Иннокентий Михайлович очень многие свои проекты вынес из детства, потому что у него на глазах осуществлялась, ну, скажем, в данном случае поддержка женского образования, и он имел возможность видеть разницу между женщиной образованной и необразованной. Его три сестры учились в девичьем институте в Иркутске. И поэтому, ну, каждая, конечно, в свое время. И поэтому он, когда попал в Петербург, вот здесь он на уже новом совершенно уровне, с новым размахом, сибирским размахом, стал поддерживать женское образование. В Петербурге были высшие женские курсы, так называемые бестужевские. И вот Анна, сестра Иннокентия Сибирякова, с которой они были очень дружны, она входила в комитет этих бестужевских курсов, и они, брат и сестра, вложили огромные средства для того, чтобы выкупить землю, построить здание, для, как учебное здание, для общежитий курсисток, причем с очень капитальными, это были очень капитальные строения, не сохранились до наших времен. И, конечно, тысячи выпускников, выпускниц высших женских курсов, о том, когда в России уже прошла революция, гражданская война, когда нужно было восстанавливаться в стране, вот эти кадры, когда мужчины были выбиты вот во время революционных событий на фронтах гражданской войны и первой империалистической еще ранее. Вот именно на женских плечах, которые стали учителями, архивариусами, библиотекарями, во многом восстанавливалась, хотя, конечно, уже на другой идеологической основе, но восстанавливалась историческая Россия. И я удивляюсь этой дальновидности Иннокентия Михайловича, потому что он ведь не только поддерживал высшие женские курсы, которые давали образование гуманитарное и математическое, но для девушек, но он был первым, кто вложил в создание первого медицинского женского института. Сейчас это университет имени Павлова в Петербурге, в России. И об этом помнят. В музее этого вуза вам расскажут о том, что его взнос был самым первым. Вслед за ним уже были и более крупные пожертвования, но это уже не так важно. Важно, что Россия при такой пестрой конфессиональной наполненности имела разные нравы, разные обычаи, и поэтому, скажем, мусульманская женщина, которая не могла показаться мужчине-врачу, очень страдала от отсутствия медицинской помощи. И вот благодаря вот этому учебному заведению, первому медицинскому институту в России, мусульманский мир получил возможность лечить из своих женщин. И в этом тоже немалая заслуга Иннокентия Сибирякова. Можно взять и такой еще пример. Он был учеником надомных курсов физиолога-педагога Петра Францевича Лесгофта. Лесгофт был удивительным по своему складу характера человеком, который был прекрасным педагогом и мог зажечь идеями, ну, большие массы молодежи. И вот Иннокентий Сибиряков оказался среди этих людей, И уже незадолго до ухода в монастырь он подарил крупную сумму денег своему учителю. И сейчас мы имеем такое учебное заведение. Это университет физической культуры имени Петра Францевича Лезговта, который готовит и наших олимпийцев, и наших тренеров, и наших спортсменов выдающихся. Вот благодаря пожертвованию Иннокентия Сибирякова появился вот такой плод любви у ученика к своему учителю. И вот до сих пор это учебное заведение, конечно, развиваясь в течение многих десятков лет, уже в крупнейший спортивный вуз, можно сказать, страны, он существует, в нем есть музей, и в музее представлена на настоящее время просто великолепная подача вот этой основы материальной, который дал Иннокентий Михайлович Сибиряков для такого вуза. И, что еще можно сказать вот из таких главных направлений? Да, так вот этот вуз, он возник и как научное заведение под названием «Биологическая лаборатория», и как высшее учебное заведение для воспитательниц физической культуры. И девушки, которые выпускались из этого учебного заведения, значит, работали в женских гимназиях и преподавали вот предметы, связанные с развитием физическим. И это, конечно, вот уже получается третье учебное заведение, которое поддерживал Иннокентий Сибиряков реально и материально. По поводу таких вопросов, как его внутренний духовный поиск, это совершенно отдельная тема. Я всматривалась в жизнь этого человека по его делам, и было очевидно, и по откликам современников, к сожалению, архива Иннокентия Сибирякова не существует, хотя у него была огромная переписка практически со всеми общественными деятелями Сибири, была переписка с разными учреждениями по поводу самых разных его проектов, но если мы можем еще найти его письма в фондах людей, с которыми он имел дело, в фондах учреждений, то вот обратной связи практически мы не можем найти, за исключением каких-то небольших черновиков, которые люди, написав письмо, например, Иннокентию Сибирякову, сохранили какой-то черновик, какой-то небольшой набросочек. Это, конечно, большая утрата для биографов Иннокентия Сибирякова, потому что воссоздать биографию его во всей полноте сейчас представляется достаточно сложным. И вот в настоящее время я занимаюсь доисследованием жизни Иннокентия Сибирякова. Есть историк русского Афона в Москве, который собирает материалы об Иннокентии Сибирякове в архивах Москвы. Я работаю в архивах и библиотеках Петербурга и в Иркутске. Помогает Наталья Фогель, историк, который собирает материалы там. И, конечно, это просто вот такие изыскания, которые позволяют нам буквально по крупицам, по перлам собирать факты его биографии. Но надеюсь, что нам удастся максимально то, что возможно собрать в архивах, донести со временем через статьи, возможно, книги до наших читателей. Так вот, направление, о котором я не сказала, и оно имеет очень большое значение. Вернусь сейчас немножечко именно в ту часть его жизни, когда он благотворил много на светских направлениях. Он создал фонд, наверное, один из первых пенсионных фондов в России для поддержки искалеченных на приисках рабочих или при потере кормильца, для поддержки их семей. Этот фонд имени его отца, капитал имени Михаила Александровича Сибирякова, был учрежден в начале 1894 года в колоссальной сумме по тому времени 420 тысяч рублей. Ну, для сравнения вам скажу, что годовое жалование градоначальника Петербурга составляло 5000 рублей. Можете сравнить, какая величина этого фонда, который он оставлял для того, чтобы поддерживать регулярно тех, кто нуждался в помощи материальной, уже сам не имея возможности зарабатывать своим трудом. И вот это беспрецедентная совершенно в то время попытка ответственности бизнеса за социальную среду в стране, она, к сожалению, в своей массе не была поддержана. Я почти уверена в том, что если бы промышленники пошли по пути Иннокентия Сибирякова и выделяли часть своей прибыли на создание таких фондов, то в России, наверное, бы не было такого напряженного вот этого нерва, который в конце концов привел к революции в 1917 году, в котором рабочий класс сыграл, к сожалению, огромную роль. Но Иннокентий Сибиряков, он показал этот путь. И в настоящее время, я думаю, что бизнес, который, по моим, по крайней мере, точным наблюдениям, все больше и больше разворачивается в сторону социальных проектов, не сможет принять его опыт и внедрить в своей практике по отношению к обществу. Дай Бог, чтобы это состоялось, потому что мы сами наблюдаем за нашей жизнью, видим, сколько у нас таких мест, куда может бизнес приложить свои усилия, свою поддержку, и не только для украшения городов, а именно для реальной помощи реальным людям. Ну и вот вся эта предварительная жизнь Иннокентия Михайловича Сибирякова, все, что он делал это от сердца. Вот самое интересное, что и проекты, которые он разрабатывал, и вот даяние простым людям, потому что есть сведения, что до 400 человек в день он принимал, когда он бывал в Петербурге, он принимал у себя в квартире просто просителей, которые просили на совершенно разные нужды, на приданное дочери, на открытие фотографии, чтобы начать свое дело, просто на то, что хотя бы иметь средства на обед и так далее. Иннокентий Сибиряков вот на этом этапе, когда он уже развился в такую крепкую духовную личность благодаря своим пожертвованиям, у него была четкая евангельская установка: «Всякому просящему у тебя дай и не пускайся в розыски». Понимаете, это очень сильная позиция. Мы можем сейчас слышать много, что выбирай, кому дать, кому во вред, кому там соблазн, кому на созидание. Но что касается Иннокентия Сибирякова, он просто по Евангелию четко выполнял указания Христа. И вот когда я всматриваюсь во многие его поступки, я вижу, что он действительно Евангелие принимал как руководство к действию в прямом смысле этого слова. И вот именно это внутренняя его опора на Слово Божие, она и взрастила в нем личность духовную за 35 лет жизни здесь, вот в условиях мирской жизни, мирского служения. И когда на 33-м году жизни, осознавая, что собственного преображения души в нем, как ему казалось, не происходит, он начал всматриваться в монашескую жизнь. И вот здесь открывается совершенно новый этап жизни, новый этап поиска Иннокентия Сибирякова. К этому времени он уже побывал во всех главных культурных центрах Европы, вынес оттуда сплошное разочарование от духа наживы, которым там, в общем-то, являлся главным для европейцев. И он начал всматриваться в православную духовную культуру, стал паломничать по монастырям, ходил в крестные ходы, бывал на престольных праздниках. Его стали замечать вот эти перемены в нем. Он стал много благотворить церкви. И когда сложилась такая ситуация, то Иннокентий Сибиряков стал заметен этими пожертвованиями. Вот и особенно крупным пожертвованием в Знаменской церкви сборщицы Угличского Богоявленского женского монастыря. Сумма, которую мне пожертвовал, общая сумма составляет 147 тысяч рублей. Вот в это время уже не выдержали власти вице-градоначальника Санкт-Петербурга, лютеранина по происхождению, который не понимал, зачем монастырям нужны такие жертвы. И по надуманному обвинению в расточительности Иннокентия Сибирякова, он начал процесс против него, пытаясь обвинить в безумии и взяв под арест его капиталы. Вот этот период, он в жизни Иннокентия Сибирякова самый сложный для понимания и той эпохи, и того времени, который выбрал достаточно корыстный человек, градоначальник фон Валь. Это было время, когда заболел Александр III, и когда он уже уехал сначала в Белоруссию, потом в Крым, пытаясь восстановить здоровье. То есть градоначальник оказался достаточно сильной фигурой в определенном плане вне контроля. И вот этот период для Иннокентия Сибирякова был сложный. Но удивительное дело, то, что разные силы в обществе, не понимая его намерений, он уже заявил, что он хочет быть монахом в это время, не понимая его намерений, не понимая его душевных склонностей, не понимая его желания реального преображения во Христе, тоже поддержали отчасти эту позицию градоначальника, который вкладывал совершенно другой смысл. И наш Иннокентий Михайлович Сибиряков вынужден был пройти через два свидетельствования губернского управления. Это не было судом. Существовал такой орган при градоначальстве Санкт-Петербурга, как губернское правление, куда входили заслуженные люди Петербурга. И в это время, конечно, происходила перемена в самом Иннокентии Сибирякове. Во-первых, его подвергали освидетельствованием врачи. За ним шли сыщики, пытаясь каждый шаг его отследить. И концентрация переживаний в это время была очень высокой. Но при этом он довел до конца Сибиряковскую экспедицию, которую я упоминала. Он завершил работу по созданию фонда имени его отца для рабочих. Он поддержал Лесгофта. Он совершил еще несколько крупных проектов. Например, построил предел при храме Александра Невского в первом реальном училище Санкт-Петербурга на Васильевском острове, где учились мальчики с разных, в том числе глубинных регионов России. Они там проживали. И вот в честь своего небесного покровителя Иннокентий Сибиряков попытался, ему это удалось, собрать сибиряков, проживавших в Петербурге, в столице Российской империи, для помощи вот этим очень часто плохо обеспеченным детям. И кроме предела был устроен еще было учреждено православное братство святителей Иннокентия Иркутского. И в это братство Иннокентий Сибиряков внес большую сумму денег. В этом братстве состоял святой праведный Иоанн Кронштадтский. В этом братстве были такие замечательные люди, известные их имена, как Петр Петрович Семенов-Теньшанский, известный географ. В этом братстве состоял Михаил Сергеевич Волконский, сын знаменитых декабристов и так далее. То есть Иннокентий Сибиряков оказался период такого гонения на него. Он оказался не один, он оказался с такой поддержкой серьезных, понимающих происходящее людей. И слава Богу, и в первом случае в июне 1894 года, и в январе 1895 года Иннокентий Сибиряков был на губернском правлении объявлен абсолютно здоровым, дееспособным. И Валю было приказано Министерством юстиции отдать все капиталы по принадлежности. И вот здесь выявилось, что уже в казначействе градоначальника оказалась история, связанная с утратой части средств Иннокентия Сибирякова. То есть градоначальник и те, кто был под его началом, были уверены, что Иннокентий Михайлович Сибиряков будет объявлен безумным. И они заранее начали тратить его средства. И, конечно, разразился скандал. Валь в этом году, 1895, утратил место градоначальника, был переведен на другие совершенно работы. Что касается непосредственно казначея Платонова, он был отдан под суд, лишён всех регалий и званий. И это была последняя капля, которая разделила в Иннокентии Сибирякове человека мирского от человека, устремленного к духовному преображению. И удивительно, у нас судьбы другой такой найти невозможно. То есть у нас есть разные святые, у нас много новомучеников, но вот такой трудный выбор и такой трудный путь к своей цели, я даже не могу никого поставить рядом, кто бы прошел такой сложный и такой неизбежно увенчанный вот слава, я не побоюсь этого сказать, путь. И Иннокентий Сибиряков обрел духовного отца. Это был отец Давид Мухранов, настоятель Святоандреевского скита в Петербурге, русского Андреевского скита на Афоне, который построил подворье в Петербурге. Вот Иннокентий Михайлович передал большую сумму денег на строительство подворья Благовещенского храма при нем. Он ушел жить на подворье в качестве послушника в ноябре 1894 года. И в 1896 году, внеся последний, наверное, большой вклад в монастырское строительство в России, это Воскресенский скит на Валаане. Многие паломники, побывавшие на Валаане, знают этот скит. Это скит, построенный пожертвованием Иннокентия Михайловича Сибирякова. Также он внес большую сумму денег на строительство первого в Приморском крае, на Дальнем Востоке, мужского монастыря в Уссурийском крае. Вот. И сейчас он восстанавливается, этот монастырь, возле Никола Уссурийска. И поддержал другие монастыри в России. И после этого он принимает в день Покрова Пресвятой Богородицы в 1896 году такое таинство. Также можно сказать, наверное, все-таки он принимает пост, он отрекается от мирской жизни, принимает постриг в первый ангельский чин и уезжает на Афон. И вот это период, конечно, афонский период, не мне, женщине, говорить о нем подробно, но все же сказать несколько слов нужно. Свидетельств немного о монашеском периоде жизни Иннокентия Сибирякова на Афоне. Тем не менее, те, кто писал на эту тему, подчеркивали, что он был на удивление смиренным человеком. Он старался сидеть всегда на последних местах. Если ему пытались уделить хоть какие-то знаки внимания, он отрицал все. И более того, сообщаясь с историками Афона, русского Афона, такими как отец диакон Петр Пахомов, который сейчас в Москве собирает материалы об Иннокентии Сибирякове и о других, читая публикации, я пришла к выводу, что действительно то смирение, которому призывает каждого христианина Господь, научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, Иннокентий Сибиряков стал таким человеком. Он стал человеком во Христе, в том полном для него, для его возможностей душевных вот, объеме, которое было осуществлено им за 5 лет в монашестве. Он был очень молодым, в возрасте 41 год, в 1901 году. На его средства были построены в Андреевском скиту и великолепный Андреевский собор на 5000 молящихся, Кремль Востока, как называют его. И тогда он был самым крупным на Балканах и в Греции собором православной церкви. И в настоящее время восстанавливается этот собор, там есть богослужение. И хотя русских иноков уже нет в этом Андреевском скиту, но тем не менее те греки, которые там живут, те греческие монахи, которые там подвязаются, они почитают Иннокентия Михайловича Сибирякова, схимонаха Иннокентия, который принял схиму незадолго до своей кончины, принимают как святого. И, безусловно, все почести, которые в таком случае воздаются святому, это иконы, это и ковчег с его главой, которая имеет янтарно-медовый цвет. И по преданию афонскому, значит, этот человек, чья плоть настолько преобразилась и поменяла химический состав, можно так сказать, они считают, что этот человек достиг святости и особо угодил Богу. И, конечно, те люди, которые побывали на Афоне и имели возможность прикоснуться к главе схимонаха Иннокентия, рассказывают и о благоухании, и о мироточении, и о том, что такая же кость такого же цвета, такой же плотности является и вот в ковчеге апостола Андрея Первозванного. Конечно, в России, я думаю, все больше почитателей схемонаха Иннокентия будет в связи и с паломничеством на Афон, но и в связи с тем, что у нас уже почитателей, которые сами заказывают иконы схемонаха Иннокентия, даже среди священства, заказывают иконописные портреты, создают произведения искусства, создают фильмы не потому, что им выделили на это средства и включили в какие-то планы. Нет, потому что у людей такая потребность рассказать об этом человеке своим соотечественникам. И вот то, что я сейчас делаю, тоже пытаюсь донести до наших соотечественников, до православных слушателей радио «Воскресенье» вот эти, может быть, и на первый взгляд не столь яркие события его жизни, потому что ведь Иннокентий Сибиряков не был в нашем понимании ни героем, да, не был человеком так учительного склада, который бы оставил какие-то книги или поучения. Вся его жизнь состоит из массы добрых дел, из непрерывного ряда благотворений. И вот эта мысль церкви, что ничто не так не приближает человека к Богу, как благотворение, высказанное еще в древности святыми IV века, когда церковь вырабатывала свое учение. И вот в жизни Иннокентия Сибирякова его жизнь подтверждает правоту православного учения о благотворении. Более того, и сам факт физического преображения Иннокентия Сибирякова, то, что мы видим по останкам его, тоже говорит о том, что православное учение о спасении души верно, и богатство, да, тоже может привести человека к Богу, если распоряжаться этим богатством, как заповедал Бог. Распоряжаться так, чтобы служить богатством и Богу, и людям.
Ну и, как я упомянула в начале нашей передачи, вышел недавно спектакль. Где его можно посмотреть, что это за спектакль, как шла работа над ним?
Спектакль, который прошел в Москве, первый премьерный показ 27 апреля, называется «Его приказано забыть». Подготовил этот спектакль театр «Живая вода». Есть такой театр в Москве, совершенно удивительный, который ставит постановки на темы духовно-патриотического содержания и социальной проблематики. И вот в том духе, в котором решаются разные темы, вот этот предварительный опыт 20 с лишним лет этого театра позволил им создать спектакль об Иннокентии Сибирякове. Конечно, в основу легла моя книга «Следуй за мною», изданная вот в 2022 году в Москве. Но перевести историческую биографию в область художественных образов, рассказать с помощью приемов театрального искусства, это не так просто, чтобы человек, его не только внешний облик, но именно внутренний его человек, сокровенный человек, был открыт для зрителей, это сложная задача. И тем не менее, Лариса Ивановна Никулина, директор этого театра, режиссер-постановщик и автор сценария Артем Глухов, и тот весь коллектив актеров, который был привлечен для осуществления вот этого действа сценического, для вот этой трансляции на зрителя глубинных духовных понятий через бытовые, казалось бы, во многом там сцены, моменты, связанные с биографией Иннокентия Сибирякова. Это какая-то такая живая, оживающая, я бы даже сказала, мозаика совершенно разных картин сценических, но они сложились в это удивительное единство образа эпохи, образа сложности пути, образа выбора личности, своего пути в этом мире. И очень многие проблемные вопросы, которые стоят перед человеком, ищущим смысла в жизни, как искал Иннокентий, с этим вопросом к самому себе, но счастлив ли я? И вот, имея богатство, вот это, но счастлив ли я? И кто я, Господи, в этом мире? Вот это все прозвучало. И зал, мне кажется, благодарно и благосклонно воспринял вот такую подачу, вот такую трансляцию личности Иннокентия Сибирякова, примера его судьбы, примера его деяний и примера его святости.
Ну и в конце, Татьяна Сергеевна, у меня к вам вопрос. В чем вы, как биограф Иннокентия Сибирякова, в чем вы видите самый главный итог вашей работы? Ну и какие планы, чем займетесь дальше?
Значит, на каком-то этапе сбора биографического материала, издания книг, публикации статей, я почувствовала, что в моем сердце зародилось желание, чтобы об Иннокентии Сибирякове заговорили на самом высоком уровне. И вот в 2012 году президент Владимир Владимирович Путин, проводя заседание Русского географического общества на ВЛААМе, он сказал достаточно пространно об Иннокентии Сибирякове как о примере для современного бизнеса, о примере человека, который служил своим капиталом людям. А позднее, когда патриарх Кирилл побывал на Афоне, побывал в Андреевском скиту, то его святейшество тоже говорило об Иннокентии Михайловиче Сибирякове, о схемонахе Иннокентии. И вот тогда мое сердце возрадовалось, что, слава Богу, об Иннокентии Сибирякове говорят и высшие светские, и высшие духовные власти. А значит, дело прославления Иннокентия Сибирякова в лике святых, возможно, состоится. В настоящее время я занимаюсь доисследованием биографии Иннокентия Сибирякова. Как я сказала, это достаточно сложный процесс, потому что приходится выстраивать линии поиска и находить новые и новые материалы. Надеюсь, что это завершится подготовкой жизнеописания схемонаха Иннокентия, которая станет основой для комиссии по канонизации Иннокентия Сибирякова с приложением большого объема материалов, подтверждающих те или иные факты его жизни, свидетельство его жизни. Надеюсь, что та духовная радость, которую ожидают сейчас многие от прославления Иннокентия Сибирякова, коснется наших сердец, и мы станем свидетелями этого сложного, но, мне кажется, для нашего времени необходимого процесса, потому что более яркого образца для бизнеса по служению социальному просто найти очень сложно. Он настолько многие сферы покрыл своим вниманием, Иннокентий Сибиряков, в Отечестве, что теперь только нужно всматриваться в эти образцы его благотворений и трансформировать их уже в наше время, в наших формах, в наших реалиях. Большую, конечно, благодарность нужно сказать руководителям, учредителям фонда имени Иннокентия Сибирякова, который возник в Иркутске совсем недавно. Председателем фонда является Толоконников Дмитрий Николаевич, исполнительным директором Тузенко Александр Александрович, которые просто своей задачей ставят прославление имени Иннокентия Сибирякова и внедрение в нашу жизнь его примера. И благодаря этому мы сейчас имеем возможность проводить эти исследования. Благодаря им был осуществлен спектакль, его приказано забыть. И также был снят фильм «Риза для неба» иркутским коллективом ВГТРК «Иркутск». Режиссер-постановщик Мария Аристова, автор сценария Ольга Ручинова. И вот этот фильм вышел в конце прошлого года, и он тоже имел закрытые показы в Москве, в Иркутске. В настоящее время широко известен. Выставка была подготовлена краеведческим областным музеем Иркутска. И тоже она передвижная, сейчас продвигается от города к городу, от храма к храму, от музея к музею на территории Иркутской области в сопровождении вот показа этого фильма «Рисы для неба». Поэтому фонд делает большую работу, и я думаю, что к этой работе будет подключаться все больше культурных учреждений, библиотек, которые, может быть, даже система образования, которые будут включать в свои планы уже вот эти просветительские мероприятия, связанные с тем, чтобы имя Иннокентия Сибирякова, опыт его жизни расширялся и становился частью национального сознания. Потому что, безусловно, то, что он сделал, является культурным достоянием России. И это культурное достояние нужно вывести к людям, показать. И вот этим я сейчас занимаюсь. Чем закончится такая большая работа по сбору материалов и по подготовке документов канонизации, я не могу прогнозировать. То, что касается меня, я постараюсь сделать все, что в моих силах. А дальше все отдаю на волю Божью.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, на телефонной связи с нами находилась Татьяна Сергеевна Шорохова, член Союза писателей России, историк и биограф Иннокентия Сибирякова. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.